я с такой особой, наверное, радостью хочу познакомить вас с этим подходом. Я не знаю, может быть, кто-то читал книги Вайолет Окландер или уже как-то где-то на семинарах слышал. Ну вот мне повезло учиться практически вот из первых рук. Вот эта книга Вайолет Окландер «Скрытые сокровища. Путеводитель по внутреннему миру ребенка». Я всегда ее рекомендую всем, кто работает с детьми, как такую настольную книгу. Я училась у ученицы Вайолет Окландер, Лин Стадлер, она приезжала сюда к нам. И этот метод удивительно открыл мне вот совершенно какую-то новую дорогу в работе. И вот как Лена в предыдущем докладе говорила, что это какие-то совсем простые вещи, казалось бы, которые я вам сейчас расскажу, они являются и очень-очень эффективными в работе. Ну вот, если взять основные запросы, с которыми родители приводят своих детей, ну, как правило, это либо какие-то поведенческие трудности, либо неуспеваемость в школе, либо там агрессивный, замкнутый, да, ребенок. Вот их в таком глобальном контексте можно поделить на две категории. То есть, как правило, это либо слабое чувство «я» у ребенка, да, sense of self, либо это трудности в установлении контакта. Ну вот под селфом мы понимаем некий непрерывный процесс творческого приспособления человека к своей внутренней среде и окружающему миру. Да? То есть это очень такое удивительное понятие, которому очень сложно дать определение, но оно возникает именно на границе контакта нас с окружающей средой, да, будь то это другой человек или какое-то температурное явление или что-то еще. И контакт – это способность полного присутствия. Окландер делает все время на этом акцент, что способность присутствовать именно на четырех уровнях, да, интеллектуальном, эмоциональном, телесном и чувствительном. То есть, когда я в любой, ну, условно, момент происходящих каких-то событий, я не исключаю никакой из этих блоков. И цель терапии – это по возможности, да, максимально полное присутствие, контактное такое событие и взращивание вот этого вот самого внутреннего self, да, такой самоподдержки у ребенка, чтобы он мог опираться не на только внешние оценки, поскольку когда ребенок рождается, у него же нет еще, да, никаких представлений о себе, какой он, что хорошо, что плохо, да, и он получает все вот это знание в результате посланий из окружающего мира. Как правило, это ближайшее окружение, то есть мамы, папы, бабушки, дедушки. Соответственно, если ну, такой вот формат адекватной самооценки у ребенка произойдет в результате ну, максимально объективного его отражения, да, когда он что-то делает хорошо, ему отражают, что он это делает хорошо, когда он что-то делает плохо, ему говорят о том, что так не нужно. И, конечно же, это не касаемо, как всем вам, наверное, известно, личности ребенка, да, касаемо только его действий или каких-то поступков. И зачастую типичная такая ошибка родителей, которую, наверное, каждый на себе в детстве испытал, да, что почему-то родители считают своим долгом отразить то, что плохо у ребенка, да, где он не прав. И каким-то загадочным образом мы забываем отразить то, что он делает хорошо, потому что нам кажется это само собой разумеющимся, и как будто бы для ребенка это тоже очевидный факт, но вот, к сожалению, он для него не очевидный. И обязательно вот для этой полноты картины, да, для вот этой объективной самооценки внутреннего ребенка мы должны акцентировать внимание на том, что он делает хорошо. И вот вся суть терапии с детьми – это в двух простых вещах, опять-таки, да, можно сформулировать, что научаясь лучшему контакту, усиливается вот это вот чувство внутренней уверенности, да, внутренней самоподдержки, чувство селф у ребенка. И, соответственно, если я чувствую себя в контакте свободным, то я могу максимально социально приемлемым способом, да, уметь себя выражать в зависимости от ситуации. Либо, может быть, где-то там отступить, да, либо, наоборот, быть более там напористым или агрессивным. И за счет укрепления, ну, вот через построение таких творческих отношений с ребенком, да, через получение им опыта себя разного, да, вот симптомы уходят, как правило. Потому что, к сожалению, ну, по крайней мере, в моей практике родители доходят до психолога уже, когда ситуация практически выходит из-под контроля. Естественно, ну, естественно, но вот как-то мне не встречалось, чтобы в целях там профилактики, да, или вот когда какие-то первые звоночки, кто-то приходил, обычно всегда кажется, что это само каким-то образом пройдет, ребенок перерастет или там как-то все изменится. Но ситуация, как правило, еще больше запутывается, и родители приходят уже с таким огромным снежным комом, либо с психосоматикой достаточно выраженной, и, опять же, как говорил Константин Витальевич, хотят быстрых изменений. А на самом деле ситуация с детьми – это более оптимистичный прогноз, поскольку дети еще не выработали таких железобетонных механизмов защиты, да, поэтому их психика она такая более гибкая, более податливая. И детская психотерапия в этом плане, мы гораздо быстрее можем увидеть результат нашей работы, нежели, конечно, со взрослым человеком. Но, тем не менее, здесь есть другой подводный камень, да, другое течение, насколько родители готовы к тому, какие изменения произойдут с ребенком. Потому что, опять же, когда мы говорим о системе, а ребенок – это часть системы, и любое психосоматическое расстройство каким-то образом уравновешивает, да, силы в этой системе. И убирая симптом, да, мы меняем эту систему. И зачастую родители не всегда готовы к таким изменениям. И самое, наверное, печальное, что они делают, они уходят из терапии. Когда ребенок начинает, ну, в моем понимании, да, их понимании психотерапии, начинает происходить положительная динамика, например, ну и как результатом, да, застенчивый ребенок, он начинает, например, быть для родителя, казаться очень агрессивным тем, что он смеет выражать свое мнение, да, или не соглашаться с чем-то. И родители говорят, что нет, это вообще не то, что я заказывал. А как вот Константин Витальевич сказал, что пусть все будет так же, но вот только без симптома. Ну вот, к сожалению, так невозможно. И это, наверное, основная задача в нашей работе – проговаривать это с родителями и спрашивать, готовы ли они к изменениям, и говорить о том, ну вот о какой-то нашей лимитированности, да, о том, что мы можем сделать и что в результате может получиться, и о том, что мы не можем сделать, да, то есть такой запрос, что вот мы там уберем астму, но ребенок при этом будет такой же тихий в углу сидеть, это вряд ли будет. И у родителя тогда, ну, по крайней мере, потом он не сможет вам сказать, что вот вы обещали совершенно другое, а теперь вот такой вот сумасшедший ребенок. Контакт. Очень тоже такое загадочное слово «контакт». Много очень определений контакта существует. Ну, вот такие простые, наверное, самые. Это встреча с другим. Узнавание своего различия рядом с другим, да, ну вот именно в контакте, потому что мы действительно все разные, каждый человек уникален, да, мы узнаем свои сходства и отличия. Если, как Шон Гафни говорит, различий слишком много, да, то мы уходим из этого контакта. А так же, как и если слишком много сходства, да, то нам, как бы, может быть, тоже не особо интересно. И также контакт, вот прям определение из книжки Окландера я взяла, это способность полного присутствия в конкретной ситуации, готовность использовать все стороны своего организма. Это на самом деле действительно такая ежеминутная, ежесекундная творческая адаптация, потому что в гештальте мы не можем выдернуть, да, фигуру из фона, и нету такого универсального механизма, которому бы вот паттерну поведения мы ребенка научили, и он всюду бы его вот применял и был бы успешен, и не болел, и как-то не переживал. Но вот в этом такое для меня когда-то было разочарование, что я все ходила, думала, что когда-нибудь вылечусь, я пойму, как надо, что делать, и все будет хорошо. Но вот Леонид Леонидович сказал, что нет, так не будет, что все, весь фокус творческой адаптации. Да? И вот мы в процессе терапии с ребенком, мы каждый раз, в зависимости от какой-то сказки, ситуации, истории, которую мы проигрываем, мы пробуем с ним разные роли, да, разные формы. Там, если ребенок, например, очень такой забитый, да, играет роль козла отпущения, жертвы, и когда он пробует себя там как-то очень осторожно в роли Супермена, да, он выбирает, то мы вот этот вот его полюс, да, будем больше поддерживать. Если наоборот ребенок очень агрессивный и без этого, да, то мы наоборот будем развивать тот полюс, который ну, такой вот более, ну, в чем страх, да, быть уязвимым. Опять же, любой поведенческий симптом, да, это только внешнее проявление. То есть за ним, за вот этой верхушкой айсберга стоит гораздо более глубокий пласт, который как раз-таки является нашей задачей. Понять, какая нереализованная потребность у ребенка приводит его к таким реакциям, да, что он пытается добиться посредством такого поведения. Потому что дети, опять же, по своей сути природной, они гораздо ближе вот к своей организмической саморегуляции, да, у них не развиты механизмы рационализации, там еще чего-то такого, чем мы все взрослые активно пользуемся. И у них все довольно спонтанно. Есть некая потребность, я хочу получить это здесь и сейчас, да, и уже посредством взросления, там сепарация от родителей, реакции окружающих, да, мир немножечко так шлифует ребенка, какими реакциями он может что получить, какими нельзя. Ну и в зависимости от своих, опять же, гибкости там, психических процессов, интеллектуальных, он либо более успешно делает это, да, либо менее. И если ребенок находится в каком-то депрессивном состоянии или чрезмерно агрессивном, то это, конечно же, не его вина, да, а его беда. Это то, как он вынужден выживать в данной сложившейся ситуации. Ну и вот проблемы развития, которые чаще всего у детей, ну вот с какими, да, вопросами приходят, это, конечно, конфлюенция. Конфлюенция – это такое слияние, либо очень частый случай, когда ребенок приходит с мамой, и даже на вопрос, что ты больше хочешь, рисовать или лепить, ребенок предварительно смотрит на маму. И в зависимости от того, что мама кивнет или не кивнет, даст добро, да, или, может быть, тут же скажет, что он у меня не лепит, он рисует, да, то есть ребенок уже теряет свою способность, да, в идентификации своих собственных потребностей. Эгоцентричность. Это такое вот тоже магическое мышление, свойственное всем детям, по разным исследованиям, от 7 до 9 лет. Когда ребенок считает себя неким центром мироздания, и все, что происходит, это благодаря ему и из-за него. Соответственно, все какие-то события, которые происходят в семье, ссоры родителей, смерть бабушки, не знаю, там все что угодно, да, ребенок будет принимать на свой счет. И здесь очень важно ребенку объяснять, да, если родители разводятся или ругаются, многократное, возможно, повторение, да, того, что это совершенно никак не связано с ним, не имеет к нему никакого отношения, хотя это тоже не всегда будет работать. Я достаточно долгое время поработала в Цимбалино, куда привозили детей, которых изымали органы опеки из семей, и дети совершенно искренне плакали, 3-5-летние, говоря о том, что их папа отдал сюда, потому что они не убирали игрушки. Это действительно такая очень сильная вера, что если ребенок не соответствует каким-то ожиданиям, и они были уверены, что если они вдруг начнут убирать эти игрушки, то обязательно папа заберет их назад. Здесь очень важно ну, вот этот вот ужасный опыт, да, депривации такой проживать, утраты, потери, говорить ребенку, что совершенно его неубранные игрушки ни при чем. Интроекты. Очень интересный тоже момент. Ребенок познает мир, да, через то, что взрослые ему вещают, да, вот как, какие ценности есть в семье, на какие там религиозные, культурные и прочие аспекты семья опирается, то, значит, ребенок и будет перенимать. И при этом, если семья достаточно социальная, где, в принципе, никаких интерактов не дается, ребенок растет как трава в поле, то это приводит тоже к довольно печальному результату, потому что ребенку обязательно нужна вот эта база, да, то есть когда мы там в своей личной психотерапии сталкиваемся, возможно, с какими-то интерактами, которые нам в детстве были внушены и теперь нам мешают, да, как-то двигаться дальше, ну вот еще большая печаль, когда вообще никаких интерактов не было, да, и тогда это чаще всего приводит именно к социальному маргинальному поведению, потому что у ребенка нету никакой базы, да, никакого фундамента, от чего бы он мог отталкиваться. То есть переизбыток интерактов, он хотя бы позволяет потом как-то, ну, откидывать ненужное, да, оставлять нужное, ну, вот как-то с этим взаимодействовать. И что касаемо, вот опять же, да, негативных посланий, с ними весьма и весьма, конечно, нужно же быть осторожным, потому что ребенок их проглатывает совершенно не анализируя, не задумываясь. Удовлетворение потребностей. Ребенок так устроен природой, да, что он будет всеми силами стремиться к удовлетворению своих потребностей. И зачастую он может использовать для этого, ну, совершенно разные пути, да, не всегда те, которые будут нравиться родителям. И опять же, да, здесь очень важно, если начинать его стыдить или ругать за это, то, ну, будет происходить только еще более проблемная фиксация в этой зоне, и поведение будет усиливаться, да, вот как дети, например, которые все время хотят внимания от родителей, там виснут, но чаще всего это как раз бывает связано с тем, что ребенок не получает должного внимания, того объема, да, который бы ему хотелось. И здесь вот Окландер приводит такую метафору, что это должно быть как вот с едой. То есть ребенок должен настолько уже объесться вашим вниманием, чтобы ему хотелось уже, чтобы вы от него отстали, там уже не лезли. Но если вы будете пытаться все время дозированно там только каких-то там одну конфетку давать, да, то у него все время будет дефицит и страх, что это внимание вот надо как бы наперед набрать. И в плане вот удовлетворения потребностей, опять же, ну вот это такое ресурсное место. С одной стороны, это очень хорошо, когда ребенок знает, какая у него потребность, да, и вот это само желание удовлетворить эту потребность. И здесь очень часто, опять же, мы будем сталкиваться с внутренними какими-то конфликтами родителей, когда они, например, в детстве не могли реализовывать все свои потребности и считают, что это как-то будет разбаловать там, да, или распускать ребенка. Но в этом смысле очень важно отделять реальную потребность, да, от какого-то поведенческого проявления, потому что потребность сама по себе, она не бывает плохой или хорошей. Она просто есть потребность, да, есть потребность во внимании или есть потребность в принятии. Другое дело, что ребенок может выражать это, ну, каким-то вот способом, который не нравится родителям. Организмическая саморегуляция, тоже о которой говорил Константин Витальевич. Ребенок усваивает, что выражение эмоции неприемлемо. Ну вот типичная ситуация, которая возникает, это вот, конечно, с агрессией. Да? Сейчас самая, наверное, модная тема про выражение агрессии, хорошо это или плохо, сколько ее нужно выражать и нужно ли вообще. Но опять же, когда мы говорим это в рамках гештальт-подхода, да, есть четыре базовые эмоции: страх, гнев, печаль и радость. И по сути, в каждом кране, да, вот опять же Лин Стадлер давал нам такое упражнение, я очень часто использую его с родителями, может быть, вам оно тоже покажется полезным. Она просила нас нарисовать четыре крана, ну вот как вот вы вообще на туалет заходите, вот четыре крана с водой. И один кран – это страх, другой – печаль, третий – радость, и четвертый – страх, гнев, печаль, радость. И вот нарисовать, сколько из какого крана у вас воды льется, да, ну или у родителя, соответственно. И посмотреть, в каком кране будет застой происходить. Соответственно, если, например, ребенку совершенно не позволяет выражать агрессию, очень часто это уходит в страх или печаль, да, то есть оттуда будет идти воды больше. А если ребенку не разрешают бояться, то как раз это будет очень часто уходить в гнев. Следующий момент – это выставление границ. Тоже очень тонкий момент, да, как правило, родители грешат двумя вещами. Либо вседозволенностью такой, что вот никаких границ ребенку не выставляется, либо наоборот такая армейская структура, да, что совершенно шаг влево, шаг вправо. И здесь опять же очень важно, ну вот Ирина Молодик такую, мне кажется, хорошую тоже простую систему предлагает светофора, да, что есть запреты, которые красные, которые ни в коем случае невозможны, да, которые касаются здоровья, жизни, безопасности ребенка. А есть запреты желтые, которые мы можем обсуждать, да, например, там, сколько раз мы едим в Макдональдсе. И есть зеленые, которые, ну, там, ребенок, например, может там, не знаю, где-нибудь в поле бегать, да, где вы знаете, что нет там ни ям, ни собак, никого. Но при этом, если запретов совершенно нет, да, то ребенок, с одной стороны, начинает безумно этому радоваться первое время. Но психика, она еще очень слабая, да, она не сформирована, она не может столько объема свободы вынести. То есть и у ребенка начинает возрастать тревожность, потому что он начинает метаться, да, если над ним нет вот этого всемогущего взрослого, да, который наверняка знает, что, как нужно сделать, и в случае экстренной ситуации обязательно ситуацию разрулит. Да, то есть вот такой вот идеализация себя, опять-таки, в детстве можно вспомнить, да, что вот казалось, что вот взрослые, они все-таки наделены какой-то силой, всемогуществом, вот им можно все. А поэтому, если у ребенка отсутствует, да, вот такой опыт, вот в частности, как в печальной истории, которую Елена озвучила, да, когда родители не демонстрируют модель защиты, да, своего ребенка, то это действительно очень большая травма. Опять же, американцы, они очень любят такие подсчеты, и они вот в теме насилия говорили о том, что моральное насилие, оно по интенсивности переживания в каком-то смысле даже более травматично, чем физическое. Когда физическое, ребенок иногда сам провоцирует, если у него нет контакта с родителем, то он будет провоцировать иногда даже на какой-то шлепок, чтобы вот в этот момент состоялся некий контакт. Самое страшное, что можно сделать с ребенком, это игнорирование. Почему-то многие родители считают это очень таким гуманным способом. Я на него не кричу, ничего, как бы просто не замечаю. Для ребенка это самая большая пытка, которую только можно придумать. И поэтому он действительно может в этот момент начинать истерить, там, провоцировать, чтобы его заметили. То есть любым способом уже ну, таким вот нездоровым проявляться. Культурные ожидания. Дети, безусловно, пытаются всегда оправдать ожидания своих родителей, да, будь то это благополучная семья или неблагополучная. В любом контексте, не помню, у кого я вычитала, что единственное условие, при котором может расти ребенок, это признание, что его любят. То есть вот это обязательное условие, которое должно быть у ребенка в голове. Поэтому, чтобы выживать, да, даже в каких-то ситуациях насилия, совершаемых над ребенком, он будет это, ну, не специальным каким-то образом, да, но вот переформулировать условно в те же самые интроекты, что бьет, значит, любит, да, и вот. И вот в этом случае очень важно. Опять же, вот такой спорный вопрос, да, когда. Я, может быть, на этом остановлюсь. Когда приходят родители и говорят, что там сделать что-то с ребенком, да, и сами совершенно не хотят включаться в процесс, или если включаются достаточно формально, то здесь для меня тоже долгое время стояла такая дилемма, стоит ли брать ребенка, да, стоит ли вот как бы проводить какую-то работу. И на этот счет я говорила с Лин, на что она сказала, что, ну, поскольку у них там система другая, и если там, например, есть какое-то малейшее подозрение, что над ребенком совершается насилие, они сразу пишут рапорт, там, и дальше уже другие инстанции, да, разбираются с тем, есть это или нет. Но, тем не менее, она сказала, что она таких детей берет, потому что, ну, это вот, ну, такое вот если отказаться, да, то как вот ребенка лишить еще какого-то шанса, да, на помощь. И в этой ситуации, конечно, мы должны будем с вами действовать крайне осторожно, потому что, понимая, да, что ребенок вернется в ту среду, откуда он пришел, но помочь ему все равно каким-то образом найти какие-то адаптационные механизмы, да, чтобы выживать в той среде токсичной, в которой он находится, и чтобы, может быть, да, в его головке осталось это ощущение другого опыта, потому что все, что мы делаем в детской психотерапии, это даем ребенку другой опыт. И это всегда со стороны многим кажется, что это просто игра, или этого недостаточно, или от себя мы иногда ждем каких-то более там техничных или там великих действий, но здесь вот как раз ничего другого ожидать не нужно. Очень важно, чтобы ребенок получал каждый раз какой-то новый опыт, да, и вот такого отношения к себе другого. И ну, в случае с подростками, да, даже когда они будут там много раз тестировать вас на границе, особенно социальные подростки, да, провоцировать, здесь, безусловно, мы выставляем границы свои, да, но при этом в уважительной форме, что если ты хочешь как-то взаимодействовать, если ты хочешь что-то для себя изменить или прояснить, я готова, но как бы при этом не нарушая, да, мои границы, не нарушая правила поведения в моем кабинете.
Угу. У меня вопрос есть, смотрите, интересная точка зрения системы, да, так как семья является системой и ребенок симптомом. Это, угу, ну, как бы симптом системы, то с кем лучше тогда работать? Вот некоторые считают, что нужно работать, ну, если маленького ребенка приводят, то нужно работать только с родителями. Угу. Вот есть такое представление. Вы вот, например, работаете с ребенком, да? По идее, ребенок, он более гибок, с ним легче. Ну, как бы его легче менять, таким образом, как бы изменяя систему родительства.
Это такой самый, так сказать, неблагоприятный расклад, да, когда я остаюсь работать только с ребенком, а семья, например, сразу отказывается от какого-то взаимодействия. Но иногда бывают случаи, когда в процессе работы, например, мама все-таки проникается и понимает необходимость, и она впоследствии включается. Но, безусловно, здесь мы работаем и с ребенком, чтобы снять симптом, и в идеале, конечно же, это со всей семьей. Потому что, опять же, если я сниму симптом у ребенка, ну, не я, а симптом в процессе работы уходит, то все равно, возвращаясь домой, этот симптом будет появляться. Вот очень типичный был пример, когда девочка с заиканием, мама сама говорит, вот мы уходим от вас, и она не заикается, все хорошо. Но на следующий день или уже к вечеру, когда папа возвращается, все начинается. И когда пришел папа, ну, я сама чуть не начала заикаться, то есть, но при этом, ну вот они отказались, да, дальше продолжать, но динамика, то есть вот она у детей прям очевидная, да, вот ребенок, он может не заикаться. Но если как бы вы оставляете все как есть, здесь, ну, мы только все, что можем, да, возвращать ответственность родителям, что, ну вот смотрите, он может не заикаться.
В любом случае, это очень болезненный опыт для ребенка. Ну, как какой-то вот такой.
Да, может быть, когда-то, да, у него это где-то выстрелит, да. Что, ну, потому что потом по жизни, да, уже когда ребенок вырастает, он, безусловно, будет выстраивать отношения, да, по такому же механизму. И вот если у него будет какая-то хотя бы маленькая зона, да, где он получил именно здоровое отношение к себе, то, может быть, ему будет на что опереться, да, в этом случае.